в одной из синагог. Следующий сюжет, видите, вот глава евангельская построена из этих нескольких сюжетов, но из них потом, естественно, ум нормального человека должен родить этот вопрос, эту тревогу, это переживание. Господи, ну неужели же мало спасающихся? Вот следующий сюжет. В одной из синагог учил он субботу. Там была женщина, 18 лет имевшая духа немощи. Она была скорчена и не могла выпрямиться. 18 лет имевшая. Значит, она не от рождения такая, да? Понятно ведь, да? Она заимела потом этого духа, который ее скорчил. И такие наказания, такие кары, такие страшные эпитимии обычно мы натягиваем на себя какими-то очень-очень страшными грехами. Это грехи смертные, разрушающие душу. Они так действуют не только на душу, но и на тело. Итак, стоит предполагать, что это было ей законное следствие того, что она как-то очень тяжко согрешила. И, оказавшись в таком состоянии, она уже, наверное, не могла больше грешить теми грехами, которыми грешила. И у нее поневоле, после пережитого отчаяния, должно было родиться размышление о том, что эта кара, вот это вот страдание за те грехи, которые она должна была понимать, подобно разбойнику, распятому справа. Итак, проведя вот эти 18 лет, по всей видимости, в каком-то покаянии, в осознании своей вины, в прошении к Богу о милости, она получила эту милость еще до распятия Христова, до Его воскресения, до искупительной жертвы Христа. Как образец и пример, вот 18 лет. 18 лет наказания здесь, на земле, за те грехи, которые совершил человек. Это урок. Это урок. То есть, что мы здесь навлекаем себя во временной жизни на себя, а что в вечности будет? Временная жизнь – это только отдаленная тень вечности. Вот здесь любые скорби на земле, любые страдания, говорили отцы, это только тень адских мук. Пусть даже самые страшные страдания – это все равно только тень адских мук. Сами адские муки страшнее в 1000 раз. И конца им нет. Вот здесь возможно покаяние. Вот она 18 лет страдает, по всей видимости, кается. По всей видимости, Господь милует ее за это покаяние. Срок эпитимии закончился. Итак, что дальше происходит? Это все к размышлению о том, много или мало спасающихся. Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: «Женщина, ты освобождаешься». Видите, когда-то она приобрела, теперь ты освобождаешься. «От недуга твоего». И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. Эпитимия закончена. Каково покаяние? 18 лет страданий. Какое должно было быть покаяние? Сколько нужно было пролить слез? Сколько нужно было тысяч, сотен тысяч раз признать вот эту свою вину и не возроптать на Бога? И не хулить Бога за то, что Бог попустил вот это. Сами же мы навлекаем на себя злых духов, которые с нами вот это все делают. Мы сами на себя навлекаем. Винить некого. И Бога тем более нам обвинить не удастся. Потому что делает это не Бог. Но Бог не запрещает злому духу нанести ответный удар человеку за то, что человек в виде греха принес жертву дьяволу. Принес жертву дьяволу, получай награду. Получай награду, человек. А они как маньяки, лютые, жестокие маньяки, эти бесы, злые духи, им творить зло и издеваться над нами – это любимейшие занятия. Если не здесь, на земле, такое устраивают по отношению к нам, что они там в аду-то будут с нами проделывать? Когда не убежать, не скрыться, ни лекарств, ни врачей, ни полиции, ни друзей, ни сна, ни отдыха, ни таблетки, от которой можно, ни вина, которой можно напиться и отключиться от этого ужаса этого мира, этой жизни, там всегда, всегда одно и то же. И никуда, и никак. И так вот мы должны вот рассуждать вот об этих вещах, и у нас сам по себе должен возникать вопрос, что вот это покаяние такое тяжкое и скорбное здесь на земле, но если его не пройти, если его не принять, то там мука-то в аду какая тогда нас ждет? Господи! Неужели мало спасающихся? Мы же все так грешим. Вот мы сейчас, современные христиане, приходим в храмы. Если с нами начинают заниматься как-то, ну, более или менее грамотно, то там этих смертных грехов, вот за которые вот она 18 лет скрюченная была, там этих грехов десятки и бывают сотни грехов. Один и тот же смертный грех человек повторяет сотни раз. и не зная, что это смертный грех. Вот там, скорее всего, у нее было знание, что это смертный грех. Она же была в Ветхом Завете, в этом народе, который обучали, обучали. Каждую субботу в синагоге читали Священное Писание и толковали его. В отличие от наших современных обстоятельств, в которых мы сходим в храм, еле там расслышим, о чем читают и о чем поют, потому что акустика, потому что особое чтение, особое пение, и уходим уставшие ногами, шеями, спинами и огорченные и голодные. Всяко бывает. Вместо покаянного настроения уносим не знаем что. Молиться не можем, трудно, внимание куда-то уплывает. О чем только не передумаем, стоя в храме, правда ведь? Все проблемы передумаем, всем кости перемоем, старых вспомним, о будущем помечтаем. Как поймать ум, люди говорят. Я же понимаю, мне стыдно, я стою в храме, и куда только я не слетал за эти 2-3 часа. Вот она правда о нас. Почему? Потому что нет в нас покаяния, нет основания, на котором бы эта молитва могла родиться и удержаться на этом основании. Внимание – это душа молитвы, говорит святитель Игнатий. Душа молитвы. Внимания нет. Молитва какая? Нет, еще раз давайте. Внимание – это душа молитвы. Если нет внимания, то что будет с молитвой? Она будет мертвая. Точно так, как если в человеке не осталось души, то это не человек, это мертвец. Вот так и молитва мертвая у нас. Если внимание рассеялось, при этом улетело, мы читаем и не понимаем, что читаем. Этим болеем все. Как это внимание-то найти? Где его взять? Так оказывается, еще у молитвы есть фундамент. Фундамент. И этим фундаментом, наверное, тоже знаете, что является? Покаяние. Покаяние. Опять то же самое, к чему нас призывает Господь с первых слов Евангелия. И заканчивает проповедью покаяния, заканчивает Евангелие, возносясь на небеса. Покаяние – главная наша задача, главная цель христианской жизни. Я даже где-то сказал с дерзновением, что это наша русская национальная идея. Все посмеялись. Все посмеялись. Говорю, покаяние – это русская национальная идея. Все ха-ха-ха. Ну как ха-ха-ха? Если про нас же классик сказал, что русский без веры – дряненький человечек. А покаяния без веры не бывает. Если веры нет, то и покаяния нет. И вот мы остаемся теми, кто мы по природе, кто мы по натуре, по тем страстям, которые в нас заложили, из поколения в поколение передаются, вот мы и грешим. Вот 100 миллионов нас крещенных, мы живем своей греховной жизнью, вот и жизнь она такая. Она и не изменится для нас никак. В 17 году 20-го столетия решили изменить жизнь. Ну, достала вот эта вот жизнь, вот эти все проблемы, ну, изменили жизнь. Изменили жизнь. Ценой таких трагедий, таких разрушений, ценой жизни миллионов людей, ценой последующих голода, гражданской войны, вот этих страшных лютых репрессий, лагерей, уничтожений огромного числа народа просто так, по какому-нибудь доносу, по какой-то клевете, уничтожение верующих людей, ладно, там храмы, внешние постройки, там, это все можно снова восстановить когда-то. Вот, пожалуйста, сейчас их настроят столько же, наверное, если не больше. Кто-то так мрачно пошутил, говорит, скоро храмов будет больше, чем, знаете кого? Верующих людей. Верующих людей. Потому что у верующего человека же критерии свои должны быть. Он верующий-то по каким-то критериям. А если верующий просто тот, кто пришел в храм и поставил свечку, это далеко не верующие еще люди. Надо же искать верующих по-настоящему. При этом, обратите внимание, история продолжается. Сюжет не закончился. Значит, Господь ее исцелил, но при этом... Помните, что дальше было? На Господа был совершен наезд. Наезд, выражаясь современным языком. Начальству это не нравится. Как современному начальству не нравится, когда говорят о покаянии, не нравится дневник кающегося. Его запретили, сказали, что этого никогда не было в церкви, чтобы списки грехов были, этого не было никогда. Уже вынужден собирать несколько лет информацию о том, что так все-таки были списки в нашей церкви, списки грехов, по которым надо себя оценивать, священники бы нас оценивали. Были списки. Оказывается, всегда были списки. А в наше время решили, что их никогда не было, поэтому все, что завели, это новшество какое-то, надо его удалить. Итак, списки были в виде епитимийных номоканонов, которых собрал множество собрал примеров этих номоканонов, они в разные века, в разных областях, в разных епархиях были разные вот эти номоканоны с перечнем смертных грехов. И состав разный, и эпитимии чуть отличаются. Но эта книга, трехтомник профессора Алмазова. Он получил задание от Священного Синода незадолго перед революцией провести вот это исследование. Незадолго перед революцией все-таки поневоле начали задумываться о том, куда мы катимся. Предупреждений было уже немало сделано, обстановка уже накалялась, уже некоторые умные люди понимали это все и кинулись. Кинулись, может, что-то еще можно исправить. Итак, профессору Алмазову дали задание собрать всю информацию об исповеди. Как раньше велась исповедь, по каким правилам, какие были источники для совершения исповеди, какие были там эпитимии, наказания и прочее, прочее. Он объехал множество стран, обошел множество библиотек, греческих, там, сирийских, российских, южно-российских, западных даже, к западным даже ездил, доступ был, для этого у него всего. И он собрал эту информацию в трехтомнике, она была издана в то время, и третий том – это списки смертных грехов. Я не рекомендую туда вам сейчас бежать, искать этот третий том, там волосы дыбом встанут просто, что там было написано. И как оценивали народ по этим смертным грехам, как зачитывали, когда же уши заворачиваются, глаза слипаются, не хочется это все читать и слышать. Но это прямо написанные смертные грехи, прямо. Только не написано в церковно-славянском языке. Это единственное, может, спасет нас, что мы в обморок не упадем сразу. Почему? Потому что церковно-славянский язык не все же понимают. И там, когда написано что-то, человек думает, 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 перевести не может. И только благодаря этому в обморок не падает. А если переведет и поймет, о чем речь, и поймет, что он совершал десятки и сотни раз, тут всякое может случиться с человеком. Надо эту, рядом капли какие-нибудь, чтобы были. Вот так в русской церкви было в древности. По таким спискам контроль постоянно держали над народом. Это Алмазов. Другой профессор, если не ошибаюсь, Соколов. Ему было дано задание похожее, параллельное. Он составил книгу «Древнерусский духовник». Видите, тоже вопрос о духовничестве, об исповеди, о покаянии опять. И он опять там приводит, как приложение, тоже целую серию эпитимийных номоканонов, то ли уберет у Алмазова, то ли сам их находит в библиотеках, и приводит примеры, как духовники работали над стадом, как пастыри настоящие пасли овец, и приводит примеры разложения, разложения священства незадолго перед революцией. Жуткие просто примеры. Тоже приводит, показывая, что дело-то все в пастырях. И Господь сам подтверждает, что оно так и есть. Поражу пастыря, и дальше что? Рассеются овцы. Вот сейчас ответ на вопрос, где овцы? 100 миллионов овец накрестили, в храмах овец нет. Ну где овцы? Это же закон. Есть пастырь добрый, вокруг него овцы сами начинают собираться. Поражен пастырь духовными болезнями, сам, слепотой духовной. Овец нет. Но выходит, так надо вывод делать, что наши пастыри поражены такими же болезнями, какими поражены и мы. Вот овец у нас и осталось, запаршививших уже последнее вот такое мизерное стадо, потому и нет нас. Но раз нет спасающихся, то мир-то почему стоять должен? Ради греха, что ли? Ради развития страстей, ради распространения зла, ради торжества дьявола, что ли, здесь на земле? Для этого Бог творил мир? Конечно, нет. И поэтому мы, если у нас трезвость еще есть в уме, мы должны оценивать все происходящее не только в мире, в церкви в первую очередь, и как миряне, хотя у нас нет никаких прав в церкви, но мы сами-то имеем право о себе-то подумать. Куда плывет корабль? Говорят, спите спокойно в каютах. Капитан знает, куда вести корабль. Я говорю, а вдруг в плен? Вдруг сдаемся в плен? И что, молчать, что ли, дальше? Или, так сказать, спокойно, тоже подняв руки, идти в плен сдаваться? Или все-таки еще выбор какой-то делать, покаяние все-таки учить, обниматься, брататься с иноверцами и инославными, или как все-таки, или еретиками считать? Если стали считать таинства у инославных действительными, если таинства еретиков действительными стали считать, нас что с ними разделяет тогда? Что? Больше ничего не разделяет. Если у них таинства действуют, значит, у них есть что? Благодать Святого Духа. Почему мы их тогда оскорбляем, еретиками-то называем? Нехорошо. Нам еще скажут, вы же Духа Святого хулите. Если у них есть Святой Дух, и таинство у них действует, а вы говорите, что у них таинство недействительное, вы же Духа Святого хулите, и как припугнут нас, еще придавят, мы еще язык прикусим, говорим, ой, как бы мне в другую сторону не вляпаться. Так есть у еретиков благодать или нет? Но почему, если церковь учила 1000 лет, что нет у еретиков благодати с момента предания анафеме католиков? Ну почему? Что, отцы ошибались, значит, выходит 1000 лет, да? Сейчас пришли новые святые, не святые, святые, и исправляют ошибки тех действительных святых. Выходит так. Вот такие времена живем. Куда корабль плывет? Как бы в плен не заплыть. Как бы не заплыть в плен. Надо думать. Время у нас еще есть. Нас же еще палками не загоняют еще туда? Не загоняют. Нам только говорят, нас приучают пока еще к этому. Медленно, постепенно навязывают нам эту мысль. Вот сказали, что у них таинство признаются. Мы промолчали. Дальше молебны будут служить? Мы промолчали. Дальше будет обмен делегациями? Мы этому рады. Все нормально. Но понегодовали, да опять успокоились. Смотрите, так медленно, постепенно, как говорят, лягушку варят, знаете? Лягушку. Если, говорят, ее в горячую воду бросить, она сразу выпрыгивает из горячей воды. А если ее опустить в холодную воду и потихонечку ее нагревать, очень медленно, она, говорит, у нее рефлексы как-то не срабатывают, что надо выпрыгнуть. Она не ощущает этого увеличения температуры и сваривается в этой воде. Во, как здорово. Вот не надо нам быть лягушками. Выпрыгивать. А куда выпрыгивать, мы говорим, из своего корабля никуда не выпрыгну. Правильно. Никуда нельзя бежать из своей родной русской православной церкви. Мы же видим, что здесь благодать, здесь спасение, здесь наши святые отцы, которым мы молились и продолжаем молиться, на которых надеемся. Но надеемся, правильно, нет, тут еще дальше будем читать. Итак, возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. При этом начальник синагоги совершает наезд, негодуя, что Иисус исцелил в субботу. Смотрите, придраться надо, формальное право есть. В субботу ничего нельзя делать, кроме там того, что разрешено законом. Исцелять можно в субботу? Нельзя. В законе не написано. В правилах отцов, старцев не написано, что можно врачевать, исцелять в субботу. Ну что имеется в виду? Врач не должен заниматься своей профессиональной деятельностью. Правда? Имеется в виду же это. Если ты специалист, врач, ты не веди прием. И больные в субботу не ходите к врачу. Ну врач не должен, значит, заниматься своей профессией. Хотя кто его знает? А человек помирает. И что врач не должен прийти в субботу его исцелить? Даже вот из этого расчета и то вроде надо было сделать вывод, что Господь-то и не врачевал, и он не врач с точки зрения гражданских правил. Он поступает с полной властью, как Бог. И смотрите, вот он негодует, вот этот начальник синагоги, и боится Иисуса-то что-нибудь сказать. Видите, вот какое лукавство, да? Он же не Иисусу говорит. Он сам трепещет и ужасается. Ведь ее 18 лет все видели. Она ходила в эту синагогу всю жизнь. Ее всегда видели скорченной все 18 лет. Хотя раньше она была здоровой. И сейчас вдруг раз, немедленное чудо на глазах у всех. Ну прими, признай, что ты такого делать не можешь. Ты не мог, и никто не мог. И она всех врачей обошла, а Иисус сделал. Выскажись, попробуй, похули это чудо. Боится, видите, боится. Как бы самому что-нибудь еще не прилетело. Так он что делает? К народу, сказал к народу. Иисусу боится сказать, к народу говорит. 6 дней есть, в которые должно делать. В те дни приходите исцеляться, а не в день субботний. Видите, какой позор, как посрамился, да? Приходите лечиться вот сюда, в синагогу, во все 6 дней и исцеляйтесь. А вот здесь, в субботу, он не имел права это делать. Вот. Ему боится сказать, а народу говорит. Господь сказал ему в ответ, лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. После того, как начальник синагоги наехал на народ, боясь наезжать на самого Господа Иисуса Христа, трепеща от этого чуда, естественно, трепеща, на его глазах такое совершилось невероятное, но народу делает внушение, чтоб не смели приходить исцеляться сюда, даже если он сам придет снова сюда, вот этот Иисус, вы не смейте к нему подходить, видите, как здорово, да? Ему ничего не могу сделать, но вам запрещаю. Кто подойдет исцеляться в субботу, отлучу от синагоги, ну, примерно так –